в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери «Музыкальная гостиная». Ну а в течение этого часа мы продолжим знакомство с историей музея квартиры Елизаровых. С апреля по июнь 1917-го здесь жил после эмиграции будущий создатель советского государства Владимир Ильич Ленин. Квартира на бывшей улице Широкой, теперь на улице Ленина, один из первых музеев вождя. Когда-то он входил в систему ленинградского филиала Центрального музея Ленина в Москве, был одним из 11 ленинградских музеев квартиры Ленина. Как было принято и при создании музея в 1927-м, и позже, обстановка квартиры полностью регулировалась идеологическим назначением. Ничего лишнего. Простые кровати под солдатскими одеялами, тусклый свет недорогих люстр, а то и вовсе простая лампочка на проводе, полупустые комнаты. Но разве такой она была, эта пятикомнатная квартира, в которой жила большая семья управляющего делами Первого пароходного общества по Волге Марка Тимофеевича Елизарова? Он сам, его жена Анна Ильинична, сестрой Марии Ильиничной, матерью Марии Александровной и приемным сыном Георгием Лозгачевым. Именно такой вопрос задала себе Нелли Приваленко, когда в 89-м, через 3 года после окончания ИСТФАКа Ленинградского университета, пришла сюда работать. Сначала лектором, а спустя несколько месяцев – заведующей. Молодой специалист по крохам стала собирать информацию, как выглядела эта квартира, какой она могла быть. Представленная ею концепция была одобрена специалистами. Но заниматься новому руководителю – пришлось не только делами творческими. Послушаем саму Нелли Петровну Приваленко, заведующую мемориальным музеем квартиры Елизаровых, филиалом историка мемориального музея Смольный. Пролистаем страницы ее мемуаров, как это было.
На первом этапе мне пришлось отмывать, что первое я сделала, это пол. Ибо пол натирался янтарем, была такая советская мастика. И никогда не смывался очередной ряд. И при надложении каждый раз одного слоя на другой. Получался уже не паркет, а получался какой-то темно-коричневый, почти черный пол. И я стала, извините, по 1 метру сама отмывать этот паркет. И вот так потихонечку, когда нет посетителей, весь паркет я и отмыла. Извините, 90-е были очень трудные времена, когда у нас в музее хозяйственной части не было и денег не было. Поэтому заведующей и лектору, то есть мне, в 1 флаконе приходилось мыть окна, заклеивать на зиму, мыть полы, оттирать. Первый раз оттирала ванну до реставрации тоже я. То есть на первоначальном этапе пришлось делать все своими руками. Другого варианта не было. Но я не могла сидеть, читать и ничего не делать. Мне что-нибудь нужно было делать, чтобы этот музей как-то оживить. И вот я стала приобретать цветы, ну, тоже на свои деньги, и землю. Землю таскала с газонов, покупала горшки, чтобы как-то оживить. Ну и вот после моих долгих стараний у меня появилась, можно сказать, целая оранжерея. Оранжерея придала, во-первых, уют, жилой вид, и она решила еще одну большую проблему. В музее было катастрофическое состояние влажности. 23, 24, 25%, что губительнейшим образом действует и на дерево, и на бумагу, и на все прочее. Поэтому цветы, да в больших уже емкостях, они немножечко, но решили эту проблему. Далее были заказаны, все по моим эскизам, были сделаны карнизы, которые вы сейчас видите. Вначале были пошиты шторы для только комнаты столовой и кабинета, как по описаниям, темно-зеленые. Но, к сожалению, не совсем получилось то, что в воспоминаниях, но то, что получилось на первом этапе. Я считаю, что вот следующий этап уже приблизит к тому, какие они должны быть. И я думаю, следующий этап восстановления, я надеюсь очень на него, что он все же приблизит к тому, как оно было. Все это описано в моей концепции, какие должны быть ковры еще. К тому, что у нас сейчас есть, а ковры были в этой семье. И это чистый аскетизм ленинский, идеологический, который нужен был. Появились шторы, появились маркизы, пусть немножечко не такие появились.
Но ведь он приехал же в семью успешного достаточно инженера.
Но, во-первых, и во-вторых, здесь же жила мама Мария Александровна, которую так все уважали, особенно Марк Тимофеевич, он так относился трепетно, он называл ее мама. Поэтому, чтобы в ее комнате на электрическом проводе висела эта лампочка, ну, естественно, этого не могло быть. Поэтому после вот долгих моей исследовательской работы в комиссионном магазине была найдена люстра нашей русской работы, которая сейчас висит. Позже была приобретена люстра в стиле модерн цветочного рисунка в комнату сестер. Ну, а на сегодняшний день вы видите, что в комнате в столовой у нас появилась картина. Это современная работа. Это копия с работы Клевера, картина, которая была у них «Зимний пейзаж». Потому что до этого на этой стене, не могу понять, почему так, висели два портрета. Марка Елизарова и Анны Ильиничны. На старых фотографиях это еще можно в музее найти. Причем Марка Елизарова-то портрет очень дорогой для нас, для музейщиков. Он подлинный. Этот портрет несли перед траурной процессией во время похорон Марка Тимофеевича Елизарова. И потом он был передан в музей. Анны Ильиничны портрет сделали уже, ну, чтобы он не один, что ли, висел вот таким образом. Напротив на стене висят часы фирмы фон Беккер. И эти часы были по каким-то непонятным причинам отданы в Музей революции на временное хранение. Мы просто-напросто, когда встал вопрос, что часы были в семье, мы просто-напросто их вернули и повесили на то место. С двух сторон пианино можно сейчас видеть китайские панно. Они приобретены были в антикварном магазине. Стол в столовой дубовый, подлинный, он из Москвы, из квартиры Анны Ильиничны. Он раздвигается, вставляется доска, поэтому он становится немножечко больше. Сейчас он в экспозиции у нас в собранном состоянии находится. Но закрыт он был подлинной клеенкой, когда я пришла. Да, клеенка сама ценна как для истории, для всего, но для интерьера музея, вы представляете, этой клеенке 100 лет. Да, она подлинная, но она уже должна находиться на хранении, как образец подлинной вещи. Поэтому сейчас там скатерть, ну, под те ткани, которые были в начале века, приобретен был такой вот небольшой кусочек. Внесены были венские стулья, как было в семье. Ну, ломберный столик был. И в отличие от обычных столиков, обычно все столики игровые были с зеленым сукном. Наш исключение, у него синее сукно. У него столешница поворачивается, и в середине у нее замочки, и раздвигается, становится квадратом, игорный столик. Но они играли в семье в домино.
Он же с секретом.
С секретом – это шахматный столик. Вот его интересная история, но довольно-таки долгая. Был сделан по чертежам Марка Елизарова. Это не первый столик секретный, который был в семье. Первый сделали Ленину рабочие. Это еще было в конце XIX века. И, уезжая за границу, он отдал марку. Но тот столик довольно-таки просто открывался. Снималась верхняя столешница, и внутри, в широкой части, ножки была пустота, и туда сворачивалась, убиралась...
Нелегальная литература.
Да, да, да. Ну, та, которая не должна была во время обысков. Обыски-то в семье были постоянно. Марк Тимофеевич взял по своим эскизам, сделал столик более другой конструкции. Во-первых, столик стоклеточный для игры в четвертные шахматы. Четыре человека играли в шахматы черные, белые, красные и зеленые. Причем фигурки были достаточно тяжелые. В основании каждой фигурки была свинцовая заливка. И чтобы передвинуть шахматную фигурку, нужно было приложить определенные усилия. Но за счет этого они не падали. Клеточек в столике не 64, а 160. И открывался столик, вот этот секретный ящик, очень просто. Двигалась вся шахматная доска в определенную сторону. Обычно он стоял у стены, чтобы как раз ее было не сдвинуть. И во время обысков жандармы требовали ключ от ящиков. Семья очень долго этот ключ всегда искала, ибо это было своего рода отвлекающий маневр, а они просто не помнили, кто в очередной раз куда этот ключ засунул. Когда находился ключ, открывался ящики, кроме шахматных фигурок ничего нет, они потрогают вроде плоскости, все неподвижны и разочарованно уходят. А двигалась просто шахматная вся столешница двигалась. Но вот этого секрета так и не узнали. Ни при одном обыске вот за 17 лет, в 900-м был сделан, 15 он пережил обысков, и ни разу его не открыли. За что в семье его назвали заслуженный почетный пенсионер. Вот, так что, кстати говоря, шахматный наш клуб имя носит Чугурина, приходили к нам на экскурсию, и как раз вот полностью эта игра ушла из нашей жизни, они знакомились как раз, но мы мало чем могли помочь, вот только то, что мы знаем из науки и жизни, которая печатала вот эти правила игры. А Чугорин – это тот чемпион мира, которого побеждал Елизаров в сеансах одновременной игры. Мало того, он однажды победил в Москве Ласкера, который приезжал давать сеансы одновременной игры, ну, видно, тем самым зарабатывал, и на своей доске Марк Тимофеевич его победил. И это было известие для общества, это писали газеты. И вот эту информацию Ленин прочел в Шушенском. «Приеду, мы с тобой сразимся», — пишет в письме Марку. Как у них проходили сеансы, неизвестно, воспоминаний нет, но Марк играл вслепую, не глядя на доску. Вот. А Владимир Ильич-то у нас еще с детства, он еще сразу в четвертные шахматы учился играть, ибо детей было много, а отец их приучал, поэтому даже сам шахматные фигурки выпилил из дерева. И вот эти шахматные фигурки всегда были с Владимиром Ильичем с собой. И однажды вот он пишет своим родным, все время, говорит, были еще в Париже со мной, теперь куда-то делись. Вот таким образом он очень горевал об этой дорогой для него памяти и утрате.
Шах и мат, Генрих Рат, он король на белом коне, как всегда. При дворе равных нет у мне. Без побед счастья нет, и всего за несколько лет он разбил, одолел всех, кого хотел. Жизнь воинам шахматной доски прервали словно волоски. И настал тот момент, вроде бы нет, он тогда смерть позвал, с ней играть он стал. Жизнь и война в шахматной доске и прервали словно волоски. Ночь рад, туны полна, чаша выпита до дна. Свечи! We'll be right back. смерть с ним за стол умертвила взглядом коня, посягнув на престол белого короля. Его каждый ход она знает наперед, сделать шаг не дает, бой к концу идет.
В жизни воинов шахматной доски рвали словно волоски. Ночь радуги полна, чаша выпита до дна. Свечи за стеной гаснут по одной. Генрих растерянный поднял взгляд, не привык слышать от слова мат. Еле он был от того, что песнею свергли его.
Группа «Король и Шут», «Генрих и смерть». Считается, что песня вдохновлена старинной шведской фреской XV века «Смерть, играющая в шахматы». Как сложнейшая партия с непредсказуемыми ходами складывалась и судьба музея-квартиры Ленина на улице Ленина, филиала музея Смольный, который, в свою очередь, являлся частью музея Ленина в Мраморном дворце, который в своем подчинении был ленинградским филиалом Всесоюзного музея Ленина. Слушаем заведующую музеем Нелли Петровну Приваленко. Но, возвращаясь в 90-е годы, получилось так, что вы пришли, надо преобразовывать музей, ставок нет, а тут еще вот это вот полный раздрай в стране, и вообще судьба музея под вопросом. Или такого не было?
Вы знаете, мне так больно вспоминать эти мои годы работы. Это, я говорю, все творчество, это тем, чем я занималась, чем я отвлекалась и все. Но было столько негатива всякого, до физического устранения, до уничтожения музея, ибо обливались краской двери музея. Вскрывались днем. Для чего? Днем, когда работает музей. Я подхожу, что вы хотите, открываю дверь, там тишина, как говорится, замок открывается. Это для чего? Не было охраны в музее дневной, не было сигнализации дневной. Поэтому вот тот человек, который был внутри, в основном это была я, он фактически охранял музей. И я, конечно, когда музей закрывала вечером, я выдыхала. Поэтому не было хозяйственной части. Сломался замок, это была проблема неразрешимая. Но вот представьте, вечер, 8 часов вечера, сигнализация не закрывается, замок сломался, я у музея стою, я уйти не могу, помочь мне некому. Звоню в службу охраны. Они нас, как говорится, охраняют ночью, да, но помочь-то они нам не должны, в принципе. Нет ни техников, никого. Я прошу чисто по-человечески. Я не могу уйти, и люди мне идут навстречу. Они приехали, они помогли мне закрыть музей. Я очень благодарна тем, вот, которые шли навстречу, которые помогали просто так. Не обязаны это делать. Я обижена на коммунистическую партию, на нашу. Очень обижена. Да, они никакого отношения к нам не имели, но всегда хотели у нас проводить и мероприятия свои, и экскурсии. Они всегда хотят, чтобы мы были единым целым. Мы никогда не будем единым целым. Они только от нас чего-то хотят. Чего-то хотят и свои какие-то интересы хотят. Но ни разу внимания к музею за все эти годы, а я обращалась, я просила, посадите какого-нибудь пенсионера мне на стульчик, чтобы мне было не страшно открывать дверь. Я не знаю, кто у меня за дверью. Я не в Смольном работаю. У меня нет пропуска на этого человека. И я открываю дверь, не знаю, спасу я музей или не спасу. Поэтому я всегда старалась посетителя пропустить вперед, чтобы самой можно было выскочить и попросить помощь. Это чудовищно сейчас рассказать, но это было. Когда люди приходили подвыпившие, когда приходили компании молодежи явно провоцировать конфликт, когда на экскурсовода Это был, да, 90-й год, напали в подъезде, она еле убежала. И потом она говорит, я рассчитываться буду, я боюсь, но как-то все же себя пересилила. Понимаете, трудно было, очень было тяжело. Было очень много негатива и со стороны прессы.
Много... То есть негатив шел, что не нужны такие музеи?
Да, было в 95-м году музей был закрыт на ремонт. Причем это было экстренно, закрыли, вывезли экспонаты, все запаковали, оставили только крупные предметы, мебели. И сразу кончились деньги. И сразу пошли комиссии. Зачем этот музей нужен? Его надо отдать многодетной семье. Это никому не интересно, это никому не нужно. Но все же здравый смысл восторжествовал. Хочу сказать спасибо Анатолию Собчаку. Если бы он отключил нас от телефона, если бы нас отключили от сигнализации, от света, а мы не платили, мы даже не могли платить. У нас не было при переходном периоде, нас закрыли в декабре 90-го года, открыли нас в марте 91-го года. Один музей закрылся, другой открылся. И если бы, хотя на какой-то период, то музей бы попросту перестал бы существовать. Приказ был официально в декабре 90-го года на закрытие музея Владимира Ильича Ленина. Нам не платилась сразу зарплата полностью. Многие люди, как говорится, уволились по этим, многие по идеологическим причинам. Меня родители очень отговаривали ехать на работу. Я говорю, ну вы понимаете, если что, я уже там была. Я пошла на станцию, у нас не ходили электрички. Мне не на чем было уехать.
Да, я хочу сказать, что вы живете в Тосно, чтобы люди понимали.
У нас не было маршруток в то время. У нас не входили еще автобусы маршрутные. Я вернулась домой. Я уехала только на завтра. И первый звонок был от директора музея Галины Ивановны Бариновой. Вы на месте, Нелли Петровна? Я говорю, да, я на месте. Вам не страшно? Я говорю, страшно, но я не могу музей оставить. Я не оставила его ни на один день. Уборщицу я не могла заставить ходить на работу, они не получали денег. Доски музейные, вывески музейные, они исчезали, мы их делали партиями. Мы сегодня повесим, музей повесит, на завтра уже доски нет. Это еще было до 90-го года. Она снималась, она разбивалась, она в милиции каким-то образом оказывалась. Было очень много всевозможных. Она краской замывалась. Но и вот в 90-м году я пришла к директору музея Галине Ивановне Бариновой и говорю, Галина Ивановна, как Владимир Ильич делал лозунг, вы снял лозунг, снял. А давайте мы, говорю, так же сделаем. Давайте мы переименуем музей. Давайте мы его назовем музей-квартира Елизаровых. Квартира Елизарова. Да, музей Ленина. Но мы тем самым, может быть, спасем музей, а имя Ленина мы не забудем все равно. Ибо любой музей, но он существует здесь только потому, что здесь жил Ленин. Любая квартира, она не будет существовать с любой интересной историей. Она говорит, а почему вы пришли ко мне, Нелли Петровна? У вас передо мной масса начальников. И я говорю, потому что я знаю, что никто этого вопроса не решит, кроме вас. И в данном случае, говорю, и никто не поддержит меня. Я была очень смелая. Мне было, как говорится, ну, было чем, и рисковать было чем, и в то же время я должна была его отстоять в каком-то мере, защитить в каком-то мере. Она меня поддержала, и буквально через неделю все квартиры музея были переименованы. Она издала приказ, и были переименованы. Поэтому вот началась немножечко другая история.
Май 90-го года. Так в городе появились филиалы музея Смольный, музей-квартира Елизаровых и музей-квартира Аллилуевых. Мы там еще побываем. Ну, а сейчас посмотрим, узнаем, как живет музей-квартира Елизаровых. На что нужно обратить внимание, когда придешь сюда, в этот дом-корабль, в самом конце улицы Ленина. Слушаем заведующую мемориальным музеем-квартирой Елизаровых Нелли Петровну Приваленко.
во-первых, подлинные вещи. Подлинные вещи, конечно, своя интересная история. Так вот, в 1956 году мы из Центрального музея получили ленинское кресло из Ленинских горок. То кресло как кровать, не прогулочное, а кресло-кровать, которое Владимиру Ильичу было выписано из Великобритании как больному человеку. И это кресло сейчас находится в его комнате. Было очень много противников, когда я его брала. Но я тогда это обосновала тем, что иначе его некуда просто было поставить на тот момент. И я его как бы чуть-чуть спрятала за шкаф, чтобы оно не бросалось в глаза. Оно мягкое, оно ватное, оно раскладывается, как кровать. Это кресло с дракончиками, подлинное кресло у ленинского рабочего стола. Это немецкое работа. Это подлинная вещь, которая находилась в наших фондах и не стояла в экспозиции потому, что оно не соответствовало стилю как бы музея. Лампа под зеленым абажуром, ну, о которой мы знаем, везде были лампы под зеленым абажуром, да, и в Шушенское, Крупская везла, ибо Ленин работал по ночам, и ему нужен был свет благоприятный для зрения. Это сундук в ленинской комнате, который во время обыска проткнули штыками. Он стоял в простенке напротив.
Следы остались.
Да, остались следы, и вот детям, когда показывали, они всегда пальчиками трогали. Где же это? Везде искали Ленина, как сказала прислуга. Загляните еще в плиту, может, там кто-то сидит. Кстати говоря, за эту дерзость ее тоже вместе с Марком Елизаровым во время одного из обысков увели в полицейский участок, но вскоре отпустили. У нас большая экспозиция. Она рассказывает о всех направлениях музея. Это и здесь зарождался город тема развития Петроградской стороны с момента ее, можно сказать, основания. И это семья Ульяновых по персоналиям. У нас интерактивный экран. Это основная тема историко-революционная. Это апрель-июль 1917 года. Это деятельность Владимира Ильича Ленина в этот период. Это все вот в одной экспозиции, очень компактной, очень емкой. И мы включились во все проекты. Это и детские дни, и ночь музеев, и большая регата. Мы вошли в нее, мы заработали по-другому. Мы стали выставки делать, маленькие, проходящие, стараться на каждую дату. И по истории нашего города, и виды города, и просто даты, и Новый год. Мы стали привлекать людей. Каждому мероприятию этому мы стали готовить интересные выставки. Что люди не просто приходили, а был массовый интерактив. Где-то мы мерили парики, где-то мы составляли какие-то лечебные мыла, старые рецепты поднимали. Это были лекции, это были концерты. И вы знаете, и люди, они увидели, что музей развивается, музей живет.
В этом году музей-квартира Елизаровых также примет участие в «Ночи музеев». Главной темой станут шахматы, а главным героем – знаменитый шахматный столик с секретом, о котором мы сегодня рассказали. Ну а я приглашаю вас на одну из прошлых таких ночей, чтобы почувствовать, как здорово и как важно, что сохранили этот музей и эту память для новых поколений. Запись сделана 10 лет назад, и ребята, с которыми я тогда разговаривала, стали уже профессиональными артистами. Но все-таки возвращаемся в музейную майскую ночь. На площадке перед квартирой Елизаровых всех гостей угощали чаем, работало старинное фотоателье. Я зашла в квартиру, когда еще только шла подготовка. Мы прошли по комнатам вместе с заведующим музеем Нелли Петровной Приваленко.
Будут наши герои этого музея, будут оживать. Будет перед ними и хозяин этой квартиры Марк Тимофеевич Елизаров, директор пароходной компании по Волге, и Владимир Ильич, который здесь жил гостем. И самое главное, что сделал, это писал апрельские тезисы.
А может, Владимир Ильича, собственно говоря, о чем, что вы тут будете сегодня? Когда это было в 17-м году, понятно, а вот в 2014-м?
Да, я сегодня попытаюсь. Это, конечно, очень сложно. Для меня это была неимоверная задача, когда мне сообщили изобразить, собственно, такого видного человека, как Владимир Ильич Ленин. Для меня он, конечно, был загадкой, но вот, придя в музей, мне дали послушать его настоящий голос.
Вы в школе-то изучали?
Ну, конечно же, изучается, но вскользь. Пару уроков. Ну.
Ленина играет Денис Шейкин из Университета культуры и искусств. И Ленин такой с серьгой в ухе.
А нет, это сейчас все снимется.
Этого не будет.
Это нет, я пока нет. Так. Просто она очень тяжело снимается, поэтому я всегда оттягиваю момент, когда надо снимать.
А вот Марк Тимофеевич Елизаров в своем кабинете. Он только что приехал из командировки, долго не был дома и разбирает подарки для всех своих близких.
Марк Тимофеевич, что у вас там есть интересного?
Клубки ниток, шерстяные носки, которые мне Анна Ильинична прислала в командировку. Я бы хотел, чтобы Глаша уложила их в шкаф, когда она здесь будет проходить мимо. Вот очень хорошая теплая жилетка из верблюжьей шерсти. Ну и вот самый главный раритет — это немного пшеничной муки, потому что Анна Ильинична говорила, что муки нет совсем. Но я все-таки смог немножко привезти и надеюсь, что удастся на завтрак поесть оладий. Здесь мои рукописные ноты.
Марк Тимофеевич умел играть?
Он пел даже. Он пел арии из оперы Ивана Сусанина «Глинки».
Тоже будете петь?
Нет, сегодня у меня очень много дел, к сожалению. Пришло очень много писем от страхового общества «Саламандра», от страхового общества «Волга», от российского страхового общества. И, к сожалению, сегодня мне нужно со всем этим разобраться.
Еще один студент Санкт-Петербургского университета культуры и искусств Денис Коровичев. Вот он как раз будет изображать сегодня Марка Тимофеевича Елизарова. А вообще, вот как ощущение вот в стенах музея? И вы вот не просто сторонний посетитель, а сам персонаж?
Немного, на самом деле, волнуюсь, конечно, потому что очень трудно влиться, поймать вот тот, так сказать, поток.
Чтобы почувствовать вот, эту атмосферу.
Угу. Да, вот так вот.
Тогда не мешаем.
Надеюсь, сегодня посетители тоже ее почувствуют.
Покидая квартиру, я подошла к революционным матросам в соседнем сквере. Матросы – это, конечно, громко сказано. Два юноши. На аккордеоне играет Артем Кибардин. И удивительная, позитивная девушка Арина Вартанян. Все студенты Университета культуры и искусств. А как вы подбирали вообще, какая музыка будет звучать?
Ну, я искала сначала революционные мелодии, именно тех времен. Ну, а потом, для того, чтобы публика все-таки нашла более близкие им песни, я искала песни времен, когда наши мамы и папы были пионерами, комсомольцами, ну, и как-то вот так. Песни, ну, конечно же, известная «Славянка». Еще «Славянка», «Наступает минута прощания». Потом «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Потом известная всем песня «Если с другом вышел в путь».
Это, по-моему, уже детская совсем.
Ну, пионеры как раз тогда вот в Советском Союзе. Но позже, конечно, тоже пели. Но все-таки надеюсь, что народ, который придет к нам сегодня, узнают эти песни. Вместе с нами их весело, задорно и так с революционненьким настроем исполнят.
А вообще, вот вы сами на каких песнях раз и на пении, вот на уроках пения что пели?
Ну, об уроках пения я мало что могу сказать, но у меня музыкант папа, и поэтому я слушала в детстве хорошую музыку, и в основном это был джаз, совершенно не близкий какой-то попсе или чему-то еще. Ну и, конечно же, мой любимый в детстве был Виктор Цой. Я знаю все песни наизусть.
А если бы взять Виктора Цоя вот к этому действию, какую бы песню можно было поставить? То есть старый музей, в который приходит молодежь, в котором вот что-то происходит поздно-поздно вечером.
Песни Виктора Цоя приходит, наверное, не лучший вариант, но все-таки под наших революционных разбойников подходит песня именно «Пачка сигарет» Виктора Цоя, да. Ну, а, конечно, так, про настрой, про широкую душу, это все-таки, наверное, «Звезда по имени Солнце».
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней. Дорожной петле, а над горой. на небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива. Согрета лучами звезды по имени Солнце. Не считая